Стивен Кинг. Пустите детей. Звали ее мисс Сидли, а занималась она преподаванием. Она была маленькой женщиной, и чтобы писать на верхней части классной доски, что она сейчас и делала, ей приходилось вставать на цыпочки. Ни один из учеников, сидящих в классе позади нее, не хихикал, не перешептывался и не жевал сладости, спрятанные в сложенных руках. Они были слишком хорошо знакомы с беспощадным характером мисс Сидли. Учительница безошибочно определяла, кто жует чуинган на задних партах, у кого в кармане игрушечный пистолет, стреляющий горохом, и кому хочется пойти в туалет, чтобы обмениваться там бейсбольными карточками, вместо того, чтобы пользоваться им по назначению. Мисс Сидли, подобно Богу, знала, казалось, все. Волосы у нее сидели, а корсет, который она носила на больной спине, четко вырисовывался под ситцевым платьем. Маленькая, страдающая от бесчисленных болезней, с пронзительным взглядом. Но школьники боялись ее. Острый язык мисс Сидли стал легендой школьного двора. Ее глаза, устремленные на хихикающих или шепчущихся, заставляли дрожать самых смелых. И вот теперь, выписывая на доске слова для произношения, которым они будут заниматься сегодня, мисс Сидли думала о том, что успех ее длительной учительской карьеры можно суммировать, проверить и доказать ежедневно элементарным действием. Она могла повернуться спиной к своим ученикам, ничуть не сомневаясь, что порядок в классе не нарушится. «Каникулы!» – произнесла она это слово, выписывая его на доске четким почерком. «Эдвард, пожалуйста, используйте слово «каникулы» в предложении».
«Я поехал на каникулы в Нью-Йорк», —
тонким голосом произнес Эдвард и затем, как учила мисс Сидли, отчетливо повторил слово.
«Каникулы».
«Очень хорошо, Эдвард». Она принялась писать следующее слово. У мисс Сидли были, разумеется, свои уловки. Она твердо верила в то, что успех зависит не только от крупных поступков, но и от мелочей. Этот принцип она постоянно применяла во время уроков и всякий раз успешно. «Джейн!» – негромко произнесла она. Джейн, которая тайком заглядывала в свой учебник, подняла голову. Лицо у нее выглядело виноватым. «Закройте сейчас же эту книгу, пожалуйста!» Книга захлопнулась. Джейн смотрела на спину мисс Сидли светлыми, полными ненависти глазами. «И после звонка на окончание занятий останетесь в классе на 15 минут».
«Да, мисс Сидли».
У Джейн дрожали губы. Одной из таких мелочей было искусное использование очков. Весь класс отражался в их толстых линзах, и мисс Сидли всегда получала удовлетворение, глядя на виноватые, испуганные лица, когда ловила школьников во время их отвратительных выходок. Вот сейчас она заметила, как искаженное отражение Роберта в первом ряду наморщило нос. Она, однако, промолчала. Не надо спешить. Роберт запутается сам, если только дать ему достаточно длинную веревку. «Завтра», — отчетливо произнесла мисс Сидли, — «используйте, Роберт, слово «завтра» в предложении, пожалуйста». Роберт задумался над заданием. В классе царила тихая, сонная атмосфера. Окна заливались солнцем конца сентября. Электрические часы над дверью прожужжали, что до конца занятий осталось полчаса. Единственное, почему юные головы не склонялись в дремоте над своими тетрадями, была молчаливая зловещая угроза, исходящая от спины мисс Сидли.
«Я жду, Роберт».
«Завтра произойдет что-то плохое», — сказал Роберт.
Слова прозвучали совершенно невинно, однако мисс Сидли с обостренным седьмым чувством, которым обладают все учителя, строго следящие за соблюдением дисциплины, уловила в них какой-то скрытый смысл.
«Завтра», — закончил Роберт.
Его руки лежали на столе, и он снова сморщил нос. Кроме того, уголок его рта исказила едва заметная улыбка. Внезапно мисс Сидли поняла с абсолютно необъяснимой уверенностью, что Роберт знает, как весь класс отражается в ее очках. «Ну хорошо, очень хорошо». Она начала писать следующее слово, даже не похвалив Роберта, выражая свое мнение повернутой к классу спиной. Мисс Сидли внимательно следила за ним одним глазом. «Скоро Роберт высунет язык или сделает неприличный жест средним пальцем, знакомый всем школьникам, даже девочки теперь развращены, просто чтобы убедиться, видит ли она, что он делает. И тогда его ждет наказание». Отражение было маленьким, неясным и искаженным. Она смотрела на слово, которое писала, и могла следить за Робертом только самым уголком глаза. С Робертом что-то произошло. Мисс Сидли заметила это лишь в самое краткое мгновение, бросив испуганный взгляд на лицо Роберта, преобразившееся во что-то другое, совсем другое. Она стремительно повернулась, с белым как бумага лицом, почти не обратив внимания на укол боли в спине. Роберт смотрел на нее спокойным, вопрошающим взглядом. Его руки были аккуратно сложены на столе. На его затылок упала тень. Он не казался испуганным.
«Мне почудилось», — подумала она. «Я искала что-то, и когда там ничего не оказалось, мое воображение выдумало какую-то замену. Очень мило с его стороны, однако».
«Роберт!» Она хотела выглядеть строгой. Хотела, чтобы в ее голосе прозвучало невыраженное впрямую требование признания. Получилось совсем не так. «Да, мисс Сидли». Его глаза были темно-карими, подобно грязи на дне медленно текущего ручья.
«Ничего».
Она снова повернулась к классной доске. Сзади послышалось шушуканье.
«Немедленно прекратить!»
Резко бросила она и опять повернулась к классу. «Еще один звук, и мы все останемся после школы вместе с Джейн!» Мисс Сидли обращалась ко всему классу, но смотрела на Роберта. В его ответном взгляде отражалась детская невиновность.
«Кто? Я? Нет, это не я, мисс Сидли».
Она снова повернулась к доске и начала писать, не глядя через уголки своих очков. Последние полчаса тянулись удивительно медленно, и ей показалось, что Роберт как-то странно посмотрел на нее, выходя из класса. Взгляд, который говорил: «У нас есть общий секрет, правда?» Она никак не могла забыть этот взгляд. Он застрял в ее воображении, подобно тонкому волоконцу ростбифа между двумя коренными зубами. Крошка вообще-то, но кажущаяся размером со шлакоблок. Мисс Сидли села за свой одинокий ужин в 5. Яйца, поджаренные на хлебе, все еще думая об этом. Она знала, что стареет, и воспринимала это равнодушно. Она не станет одной из этих учительниц, старых дев, что кричат и царапаются, когда их вышибают из школы с наступлением пенсионного возраста. Эти старухи напоминали ей азартных игроков в казино, отказывающихся покинуть столы, когда проигрались вчистую. Но она не проигралась. Она всегда выигрывала. Она посмотрела на яйца пашот. Разве не так? Она подумала о розовых, тщательно вымытых лицах в ее 3-м классе и поняла, что среди них выделяется лицо Роберта. Она встала и включила еще одну лампу. Позднее, перед тем, как заснуть, она увидела, как в темноте проплыло лицо Роберта с неприятной улыбкой и начало меняться за ее сомкнутыми веками. Но прежде чем она поняла, во что превращается его лицо, на нее накатилась волна темноты. Мисс Сидли провела беспокойную ночь, и в результате на следующий день у нее было плохое настроение. Она ждала, едва ли не надеясь, что кто-то будет шептаться, хихикнет, может быть, передаст записку. Но ученики вели себя тихо, очень тихо. Все дети смотрели на нее бесстрастными глазами, и ей казалось, что она ощущает вес их взглядов на себе, как это свойственно слепым ползающим муравьям. «Возьми себя в руки!» —
Сурово приказала она себе. «Ты ведешь себя как робкая девушка, только что закончившая педагогический колледж». И снова день тянулся бесконечно долго, и ей показалось, что она почувствовала большее облегчение, чем дети, когда прозвенел последний звонок. Школьники выстроились у двери стройными рядами, по росту, мальчики и девочки отдельно, держась, как полагается, за руки. «Можете идти», — сказала она, и с неудовольствием услышала их радостные крики, когда они побежали по коридору во двор под лучи яркого солнца.
«Мисс Сидли!»
Она стремительно повернулась и невольно воскликнула. «О!» Это был мистер Хеннинг.
«Извините, мисс Сидли, мне не хотелось беспокоить вас», произнес он с извиняющейся улыбкой.
«Ничего страшного!» Ответ прозвучал более резко, чем она рассчитывала. О чем она думала? Что с ней происходит?
«Вы не могли бы проверить бумажные полотенца в туалете для девочек?»
«Конечно!» Она встала с болезненной гримасой, приложив ладони к пояснице. Мистер Хеннинг посмотрел на нее с сочувствием, но тут же подумал о том, что эта старая дева не обращает внимания на знаки сочувствия и не проявляет к ним никакого интереса. Она прошла мимо мистера Хеннинга и направилась по коридору к туалету для девочек. Хихиканье мальчиков, которые несли поцарапанное и грязное бейсбольное снаряжение, стихло, когда они увидели ее. Мальчики с виноватым видом выбежали через дверь, и только тогда их радостные крики возобновились. Мисс Сидли нахмурилась, глядя им вслед, думая о том, что в ее время дети были другими. Нет, они не были более вежливыми. Во все времена дети не проявляли больше уважения к старшим. Такого лицемерия никогда не существовало в школах и в прошлом. А вот тишины в присутствии старших, в которой чудятся их улыбки, раньше она никогда не замечала. Нечто вроде молчаливого презрения, расстраивающего и выводящего из себя. Словно они скрывались за масками. Может быть, ответ в этом? Она выбросила эту мысль из головы и вошла в туалет. Он представлял собой небольшую комнату Г-образной формы. Кабины вытянулись вдоль ее длинной стороны, умывальники вдоль короткой. Проверяя контейнеры с бумажными полотенцами, мисс Сидли увидела отражение своего лица в одном из зеркал и была настолько потрясена, что присмотрелась повнимательнее. Ей совсем не понравилось то, что она увидела. Ничуть не понравилось. На ее лице было выражение, которое отсутствовало еще 2 дня назад и появилось теперь. Испуганный, напряженный взгляд. Потрясенная, она внезапно поняла, что расплывчатое отражение бледного, вежливого лица Роберта в ее очках проникло к ней внутрь и стало там разлагаться. Открылась дверь, и в туалет, хихикая по какому-то поводу, вошли 2 девочки. Мисс Сидли собралась было повернуть за угол и пройти мимо них, когда услышала свое имя. Она вернулась к умывальникам и снова начала проверять комплекты бумажных полотенец. И потом он, хихиканье, она знает, но опять смешки, едва слышные и липкие, как тающее мыло. «Мисс Сидли, это... прекратите! Немедленно прекратите!» Сделав шаг в сторону, она увидела их тени, неясные и нечеткие в рассеянном свете, просачивающимся через матовые стекла. Они обнимали друг друга со злорадным весельем. И тут ей пришла в голову другая мысль. «Они знают, что я здесь. Да, знают. Эти сучонки знают. Она подойдет и встряхнет их, встряхнет так, что их смешки превратятся в рыдания. Она ударит их головами о стены, покрытые плитками, и она заставит их признаться, что они знают о ней». В это мгновение тени изменились. Казалось, они стали длиннее, потекли, словно тающий воск, приняли какие-то странные горбатые очертания, заставившие мисс Сидли прижаться к фаянсовой раковине. Ее сердце, казалось, распухало в груди. Но они продолжали хихикать. Голоса тоже изменились, перестали быть девчоночьими, превратились в механические, нечеловеческие, зловещие.
Медленный густой звук бессмысленного юмора тек в ее сторону из-за угла, подобно нечистотам. Мисс Сидли уставилась на горбатые тени и внезапно закричала на них. Крик нарастал и нарастал, становился все громче у нее в голове, достигая высоты безумия. И тут она упала в обморок. Хихиканье, словно смех демонов, последовало за ней в охватившую ее темноту. Разумеется, она не могла рассказать им правду. Мисс Сидли поняла это, как только открыла глаза и увидела перед собой обеспокоенные лица мистера Хеннинга и миссис Кроссон. Миссис Кроссон держала у нее под носом пузырек нашатырного спирта, который она принесла из пункта первой помощи в гимнастическом зале. Мистер Хеннинг повернулся и сказал двум маленьким девочкам, с удивлением глядящим на мисс Сидли, чтобы они шли домой. Девочки улыбнулись ей загадочными. «У нас есть общий секрет». Улыбками и ушли. Ну что ж, она сохранит их секрет. В течение некоторого времени она не даст окружающим повода подумать о том, что она сошла с ума или что ее коснулись первые щупальца раннего старческого маразма. Она будет играть в их же игру до тех пор, пока не сумеет распознать их ужасную тайну и вырвать ее с корнем.
«Боюсь, я поскользнулась», —
спокойно заметила мисс Сидли, садясь на пол и стараясь не обращать внимания на мучительную боль в спине.
Не обратила внимания на лужицу на полу.
«Это ужасно», — произнес мистер Хеннинг.
«Ужасно! Вы не...» «Ты не повредила спину, Эмили?» — вмешалась миссис Кроссон.
Мисс Сидли, с трудом сдерживая крик от дикой боли, встала.
«Нет», — ответила она.
«По правде говоря, от падения случилось маленькое хиропрактическое чудо. Так хорошо моя спина не чувствовала себя уже несколько лет».
«Следует послать за врачом», — начал мистер Хеннинг.
«В этом нет необходимости», — спокойно улыбнулась мисс Сидли.
«Я сейчас вызову такси».
«И не думайте».
Мисс Сидли подошла к двери и вышла в коридор. «Я всегда езжу на автобусе». Мистер Хеннинг вздохнул и посмотрел на миссис Кроссон. Та подняла глаза к небу и промолчала. На следующий день мисс Сидли оставила Роберта после окончания школьных занятий. Он ничего не нарушал, не сделал ничего, что заслуживало наказания, поэтому она просто выдумала проступок. Она не испытывала угрызений совести. Он был не маленьким мальчиком, а чудовищем. Она должна заставить его признаться в этом. Нестерпимая боль жгла ее спину. Мисс Сидли понимала, что Роберт догадывается об этом. Он надеялся, что это поможет ему. Но он ошибался, в чем и состояло одно из его маленьких преимуществ. Ее спина непрерывно болела на протяжении последних 12 лет, и очень часто боль была такой же острой, ну, скажем, почти такой же острой. Она закрыла дверь, и в комнате остались лишь они двое. На мгновение она застыла, устремив взгляд на Роберта. Она надеялась, что он опустит глаза. Роберт, однако, смотрел прямо на нее, и, наконец, в уголках его рта появилась едва заметная улыбка.
«Почему ты улыбаешься, Роберт?» – тихо спросила мисс Сидли.
«Не знаю»,
– ответил Роберт, продолжая улыбаться.
«Скажи мне, пожалуйста».
Роберт молчал и продолжал улыбаться. Издалека снаружи доносились возгласы играющих детей, которые казались какими-то призрачными. Лишь гипнотическое жужжание часов на стене было реальным. «Нас очень много», — внезапно сказал Роберт, словно высказывая мнение о погоде.
Теперь замолчала мисс Сидли.
11 в этой школе».
«Как все это зловеще!» — подумала она, потрясенная. «Невероятно! Страшно! Зловеще!»
«Маленькие мальчики, рассказывающие страшные истории, попадают в ад!
отчетливо произнесла мисс Сидли. «Я знаю, что многие родители больше не сообщают своему отродью об этом, но я уверяю тебя, Роберт, что это правда. Маленькие мальчики, рассказывающие страшные истории, попадают в ад. Между прочим, и маленькие девочки тоже». Улыбка на лице Роберта стала шире, с хитрецой.
«Хотите, я изменюсь прямо на ваших глазах, мисс Сидли? Хотите все это увидеть?»
Мисс Сидли почувствовала, как по ее спине пробежали мурашки. «Уходи», — коротко сказала она. «И завтра приведи с собой мать или отца. Мы разберемся с этим делом». Вот так, снова все в порядке. Она ждала, что его лицо сморщится, думала, что хлынут слезы. Вместо этого улыбка Роберта стала еще шире, настолько широкой, что показались зубы.
«Это будет походить на игру, правда, мисс Сидли?» «Роберт? Другой Роберт. Ему нравится эта игра. Он все еще прячется далеко-далеко у меня в голове».
Улыбка подняла вверх уголки губ, как пламя уголки горящей бумаги.
«Иногда он бегает. Мне щекотно».
«Уходи», — пробормотала мисс Сидли омертвевшими губами. Жужжание стенных часов казалось очень громким. Роберт изменился. Его лицо внезапно потекло, как плавящийся воск. Глаза стали плоскими и узкими, подобно желткам яиц, в которые вонзился нож. Нос расширился, ноздри выпятились, рот исчез. Голова Роберта удлинилась, а волосы внезапно перестали быть волосами, превратившись в какие-то наросты. Роберт начал посмеиваться. Медленный, глубокий и глухой звук исходил из того, что раньше было его носом. Однако нос сливался с нижней половиной лица. Ноздри соединялись и превращались в какую-то черную полость, похожую на гигантский разинутый рот. Роберт встал, все еще посмеиваясь, и позади него она видела последние падающие остатки другого Роберта, настоящего маленького мальчика, телом которого завладело это чужое существо, воющее в маниакальном ужасе, визжащее, требующее, чтобы его освободили. Она повернулась и бросилась бежать. С диким криком она бежала по коридору. Эти школьники, которые почему-то задержались, останавливались и смотрели на нее большими, ничего не понимающими глазами. Мистер Хеннинг распахнул дверь своего кабинета и выглянул из него как раз в тот момент, когда она выбежала через широкие стеклянные двери. Дико размахивающая руками пугало, вырисовывающаяся на фоне ярко-голубого сентябрьского неба. Он бросился бежать за ней следом.
«Мисс Сидли! Мисс Сидли!»
Мисс Сидли не слышала и ничего не видела. Она сбежала по ступенькам, миновала тротуар и выскочила на мостовую, опережая свои крики. Раздался громкий рев автомобильного клаксона, и над ней навис автобус с лицом водителя в кабине, превратившимся в белую маску ужаса. Пневматические тормоза завизжали и зашипели, подобно разъяренным драконам. Мисс Сидли упала, и огромные колеса, дымящиеся от резкого торможения, замерли всего в 8 дюймах от ее хрупкого, затянутого в корсет тела. Она, дрожа, лежала на мостовой и слышала, как вокруг нее собирается толпа. Повернувшись, мисс Сидли увидела глядящих на нее детей. Они окружили ее тесным маленьким кругом, подобно плакальщикам возле открытой могилы. В головах стоял Роберт, маленький трезвый могильщик, готовый бросить на ее лицо первую лопату глины. Откуда-то издалека доносился потрясенный голос водителя.
«Сумасшедшая, что ли? Господи, еще полфута и...»
Мисс Сидли смотрела на детей. Их тени накрывали ее. Лица были бесстрастными. Некоторые из них улыбались своими тайными улыбками. И мисс Сидли знала, что скоро снова закричит. Затем мистер Хеннинг прорвался в этот тесный круг, прогнал детей по домам, и мисс Сидли тихо зарыдала. Она не возвращалась в свой третий класс в течение месяца. Сохраняя полное спокойствие, она сказала мистеру Хеннингу, что чувствует себя плохо, и мистер Хеннинг предложил ей посетить хорошего доктора и обсудить с ним возникшие проблемы. Мисс Сидли согласилась, что это единственно правильный и рациональный выход. Она сказала также, что если совет управляющих школы хочет ее отставки, она немедленно обратится с такой просьбой, хотя это будет для нее мучительно. Мистер Хеннинг, чувствуя себя очень неловко, сказал, что сомневается в необходимости такой меры. В результате мисс Сидли вернулась в школу в конце октября, готовая снова заниматься преподаванием и знающая теперь, как нужно это делать. В течение первой недели все шло как прежде. Казалось, что теперь весь класс следит за ней прищуренными, враждебными глазами. Роберт чуть улыбался ей с переднего ряда, и она не решалась наказать его. Однажды, когда мисс Сидли дежурила на игровой площадке, Роберт подошел к ней с мячом в руке и сказал, улыбаясь: «Теперь нас здесь так много, что вы просто не поверите». «И никто не поверит». Он поразил ее, подмигнув с удивительной хитрецой. «Знаете, если бы вы попытались рассказать им...» Девочка на качелях с другой стороны игровой площадки посмотрела на мисс Сидли и засмеялась. Мисс Сидли безмятежно улыбнулась Роберту. «Что ты хочешь этим сказать, Роберт?» Но Роберт только продолжал улыбаться, вернувшись к своей игре. Мисс Сидли принесла в школу пистолет в своей сумочке. Раньше пистолет принадлежал ее брату. Он достался ему в качестве трофея от мертвого немца после битвы в Арденнах. Джим умер 10 лет назад. Она не открывала коробку, в которой хранился пистолет, по крайней мере, лет 5. Но когда, наконец, открыла, он лежал там, тускло поблескивая смазкой. Рядом находились магазины с патронами, и она тщательно зарядила пистолет, как учил ее Джим. Войдя в класс, мисс Сидли вежливо улыбнулась школьникам и в особенности Роберту. Роберт улыбнулся ей в ответ, и она увидела темную враждебность под самой его кожей, грязную, полную мерзости. Она не имела представления, что жило теперь под кожей Роберта, да это и не интересовало ее. Мисс Сидли только надеялась, что настоящий маленький мальчик уже совсем исчез. Ей не хотелось быть убийцей. Она решила, что настоящий Роберт, должно быть, умер или сошел с ума, поскольку ему пришлось жить внутри этого мерзкого ползучего существа, которое смеялось над ней в классе и так напугало ее, что она в ужасе с криком выбежала на улицу. Так что, даже если этот мальчик все еще жив, положить конец его мучениям будет актом сострадания. «Сегодня у нас... контрольный тест», — сказала мисс Сидли. Школьники не застонали и не посмотрели на нее с опаской. Они просто не сводили с нее глаз. Она чувствовала тяжесть их взглядов, давящих, душащих ее. «Это совершенно особый тест. Я буду вызывать вас по одному в кабинет мимеографии и задавать вам вопросы. Затем вы получите по шоколадке и пойдете домой». «Разве это вам не нравится?» Они улыбнулись ничего не значащими улыбками и не проронили ни слова. «Роберт, ты не хочешь быть первым?» Роберт встал. На его лице играла легкая улыбка. На этот раз он сморщил нос, глядя на нее совершенно открыто. «Конечно, мисс Сидли». Мисс Сидли взяла свою сумочку, и они вместе пошли по пустому, отдающему эхом коридору, минуя двери, из-за которых доносилось сонное жужжание шедших там занятий. Комната с ротопринтером находилась в самом конце коридора, за туалетами. 2 года назад ее переоборудовали, и она стала звуконепроницаемой. Находившийся там мимеограф был очень старым и сильно шумел. Мисс Сидли закрыла за собой дверь и заперла ее. «Здесь нас никто не услышит», — спокойно заметила она и достала из сумочки пистолет. «Решай, ты или это?» Роберт посмотрел на нее невинным взглядом.
вообще-то нас очень много. Гораздо больше, чем здесь».
Он положил маленькую розовую руку на подставку мимеографа.
«Хотите видеть, как я превращусь снова?»
Не успела она ответить, как лицо Роберта начало дрожать, превращаясь в гротескную маску чудовища, и мисс Сидли застрелила его одним выстрелом в голову. Он упал на уставленные пачками бумаги полки и соскользнул на пол. Маленький мертвый мальчик с круглой черной дырой над правым глазом. Он выглядел очень несчастным. Мисс Сидли стояла над ним, тяжело дыша. Лицо ее было бледным. Свернувшаяся в комок фигура не двигалась. Это был человек. Это был Роберт!
Нет!
Все это в твоем воображении, Эмили. В твоем воображении.
Нет! 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 Нет!
Она вернулась в классную комнату и начала выводить их одного за другим. Она убила 12 учеников и расстреляла бы их всех, если бы в коридор не вышла миссис Кроссон с кипой сочинений. У нее расширились глаза. Одна рука вскинулась вверх и зажала рот. Миссис Кроссон начала кричать и все еще кричала, когда мисс Сидли положила ей на плечо свою руку. «Это было необходимо, Маргарет», — сказала она, продолжающая кричать миссис Кроссон. «Я знаю, это ужасно, но у нас нет иного выхода. Все они — чудовища!» Миссис Кроссон уставилась на ярко одетые маленькие тела, лежащие на полу комнаты, и закричала еще громче. Маленькая девочка, чью руку сжимала мисс Сидли, начала плакать непрерывно и монотонно. «Изменись!» — приказала ей мисс Сидли. «Покажи, миссис Кроссон, что ты способна меняться! Покажи ей, как ты это делаешь!» Ничего не понимающая девочка продолжала рыдать.
«Меняйся, черт побери! Меняйся!» — вопила мисс Сидли. «Грязная сука! Мерзкая дрянь! Меняйся!»
Она подняла пистолет. Маленькая девочка в ужасе закрыла лицо рукой. И тут миссис Кроссон бросилась на мисс Сидли, как разъяренная тигрица. И спина мисс Сидли не выдержала. Суда не было. Газеты требовали расследования. Родители, потрясенные горем, выкрикивали истерические угрозы. Отцы города не знали, как им поступить. В конце концов, победу одержали более разумные. Суда не было. Законодательное собрание штата призвало к более строгим учительским экзаменам. Летняя школа закрылась на неделю в знак траура. А мисс Сидли тихо перевезли в Джунипер-Хилл в Агасте. Ее подвергли глубокому психоанализу, лечили самыми современными средствами. Она занималась ежедневной рабочей терапией. Через год для мисс Сидли под строжайшим наблюдением создали экспериментальную терапевтическую ситуацию. Его звали Бадди Дженкинс, и он был психиатром. Он сидел с блокнотом в руках за стеклянной перегородкой, которая была зеркальной с другой стороны, и смотрел в комнату, оборудованную как детский сад. На дальней стене корова перепрыгивала через луну, а мышь бежала по часам. Мисс Сидли сидела в своей инвалидной коляске с книгой сказок, окруженная группой доверчивых, улыбающихся, безнадежно умственно отсталых детей. Они улыбались ей, пускали слюни, касались ее маленькими мокрыми пальцами, а служители стояли у следующего окна, готовые принять меры при первых признаках агрессивности. Некоторое время Бадди казалось, что мисс Сидли хорошо поддается лечению. Она читала детям вслух, гладила девочек по головкам, утешала маленького мальчика, когда он споткнулся об игрушечный кубик. Потом она, казалось, заметила что-то, внушившее ей тревогу. Морщина пересекла ее лоб, и она отвернулась от детей. «Уведите меня отсюда, пожалуйста», произнесла мисс Сидли тихим, бесстрастным голосом, никому не обращаясь. Ее увели из комнаты. Бадди Дженкинс наблюдал за детьми, когда мисс Сидли выводили из комнаты. Их глаза были широкими и пустыми, но казались какими-то глубокими. Один улыбнулся, а другой с хитрой улыбкой сунул в рот пальцы. Две маленькие девочки обняли одна другую и захихикали. Этой ночью мисс Сидли перерезала себе горло осколком разбитого зеркала. После этого Бадди Дженкинс начал следить за детьми все более внимательно. В конце концов, он прямо-таки не мог оторвать от них глаз.
Стивен Кинг. «Пустите детей». Рассказ читал Олег Булдаков.
Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.